Чехии опубликована книга Инджиха Кабота «Психология коммунизма», в которой анализируется влияние коммунистической идеологии на общество. В ней можно найти ответы на вопросы о том, как диктатура изменила восприятие людей, их отношения друг с другом и с властью, а также почему на жизнь посткоммунистических стран до сих пор влияет прошлое. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Психолог Инджих Кабот попытался подробно рассмотреть коммунистическое общество. Он пишет о семейной жизни и восприятии сексуальности, о диссидентском движении и появлении культа личности, о правде и лжи в тоталитарном обществе. Его книга о психике живущего при тоталитаризме человека и невозможности избавиться от привычной жизни после падения режима. По мнению автора книги «Психология коммунизма», это и является одной из причин, почему прошлое до сих пор присутствует в каждодневной жизни многих жителей стран Центральной и Восточной Европы.
Человеку свойственно жить по инерции, а потому то, что было частью его жизни 20-30 лет назад, с годами не исчезает. Не стоит забывать, что при коммунизме на людей оказывалось давление. Это заставляло их находить определенную модель поведения в конкретных ситуациях – у врача, в трамвае, в непривычной обстановке, даже в тот момент, когда предлагали взятку. Стереотипы поведения, с одной стороны, помогали человеку выжить, а потому неудивительно, что они стали частью характера. С другой стороны, стереотипы облегчают жизнь, поэтому чем старше человек становится, тем чаще он к ним прибегает.
Вы говорите о людях, сформировавшихся при прошлом режиме. Влияет ли коммунистическая психология и на новое поколение, которое никогда не жило при социализме?
До живота наступит.
С моей точки зрения, это влияние очевидно. К сожалению, родители не дают своим потомкам полный ответ на вопрос, что такое коммунизм. Ответа на этот вопрос у старшего поколения чаще всего просто нет. Оно до сих пор не может смириться с тем, что приходилось выживать, приспосабливаясь к окружающей действительности. Остались только муки совести, что при прошлом режиме человек вел себя не самым достойным образом. При этом вовсе не обязательно, что именно так и было. С другой стороны, у старшего поколения осталось привычное отношение. Так делали все, мне просто приходилось защищаться. С этими предпосылками и приступают к объяснению молодым людям того, что происходило. В результате необъяснимый хаос.
Что из прошлого, по вашему мнению, больше всего влияет на жизнь посткоммунистических стран в настоящем?
В 90-х человек сначала был, конечно, воодушевлен, а позже, так происходит естественным образом, после каждой большой отдачи энергии наступил период подавленности. В этот момент многие начинают ощущать чувство безысходности, разочарования, ведь все мечты, возникшие сразу после свержения режима, не могут исполниться. Фантазия намного богаче реальной жизни. Проблема еще и в том, что нынешние правительства в бывших соцстранах сами окончательно не определили, что произошло, чем был коммунизм и какова наша стратегия на будущее. Мы сталкиваемся с точки зрения партии, отдельных политиков, но, к сожалению, власть после 90-х окончательно не разорвала отношения с прошлым режимом.
В одной из глав вашей книги вы пишете, что самое большое зло коммунизма — это ложь. После распада Советского Союза у жителей стран, образовавшихся на месте СССР и в странах бывшего социалистического лагеря, была возможность узнать правду. Не повлияло ли это на пересмотр ценностей?
Ложь — это диктатура в действии, созданная для удержания власти. Но я боюсь, что в начале 90-х она не была вскрыта, она была забыта. Но эта тенденция возвращается как бумеранг, потому что следствие этого побега, что вопрос остается открытым, а явление не обозначено. Мы не сказали, что коммунизм был плох. Мы сказали, что ничего о нем знать не хотим, не хотим ничего общего с ним иметь. Как результат, в ситуациях, когда наступает кризис, когда человек ощущает угрозу, он подсознательно ищет кого-то, кто мог бы ему помочь. На мой взгляд, именно это и есть главная причина, почему коммунистическая партия остается одной из политических сил, постоянно присутствующих в парламенте. К коммунистам обращаются каждый раз, когда возникает агрессия, недовольство существующей политической жизнью в стране. Но самое главное, на мой взгляд, что коммунистическая партия представляет собой мощную силу, который может предоставить охрану в обмен на лояльность. Это означает, что когда человек остается на улице голый босс, то у него возникает стремление к поиску диктатуры.
Когда говорят о коммунизме, очень часто употребляют понятие «вера». Были ли присущи коммунизму элементы религии?
Каждая диктатура создает определенные обряды, в первую очередь ритуалы приема в свои ряды, ритуалы посвящения, иерархии, на искусственной секуляризации. Эти все характеристики у коммунизма имеются, но что еще хуже, он использует зло как основу религиозной системы, как определенную практику. Не стоит забывать, что ранний коммунизм опирается на красный террор, иными словами, на страх, возникший случайным образом, без какой-либо справедливости. Еще одна неотъемлемая часть веры в коммунизм — это культ личности. С моей точки зрения, в данном случае речь идет о реакции окружающих, ведь культ личности создается не отдельным человеком, скажем, лидером, а его окружением.
Это было мнение автора книги «Психология коммунизма» Йенджиха Кабота. В своей работе он называет несколько причин, почему коммунистическая диктатура потерпела в Европе поражение. Но одной из главных считает утрату любви к Советскому Союзу. Эта любовь, по мнению автора, была частью веры в коммунистическую идею. Александра Вагнер для «Радио Свобода».